Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши уроки по апологетике. И напомню, мы говорим об основных аргументах, так называемых аргументах в пользу бытия Божьего. Аргументах рациональных, то есть таких аргументах, которые исходят из нашего способа мышления, из нашего способа осмысления действительности, реальности, из нашего способа получения знаний о мире и обработки этих знаний о мире, из нашего, скажем, способа построения умозаключений, логического мышления. То есть все эти доказательства, как мы уже говорили, аргументы, они сугубо рациональны, они только доказывают то, что мысль о Боге, представление о Боге представляется вполне разумной и разумно обоснованной. Конечно, человеку, даже вооруженному знанием этих аргументов, не удастся человека привести к вере, потому что вера есть Божий дар, вера есть действие благодати Божьей, и заменить ее мы не можем. Но эти аргументы помогают человеку понять, что вера не есть, скажем, порождение человеческой глупости, человеческой безалаберности, что вера не является явлением жизни противоестественным или противоразумным. Хотя иногда, ну вот некоторые, особенно это было раньше модно, да и сейчас, в качестве, скажем так, слоганов и лозунгов, некоторые пытаются, манипулируя человеческим сознанием, сказать, выставить дело таким образом, будто что вера – это явление неразумное, что человек вот верит, и когда он верит, разум у него отмирает, превращается в рудимент, что разумная жизнь человека при этом парализуется, и человек становится тупым, как осел. Вот, что он перестает размышлять, перестает задавать вопросы, перестает читать, думать, у него отмирает критическое мышление или попросту не развито, и он верит все, что ему говорят, вот такой зомбированный человек, запрограммированный на какие-то действия и так далее. Конечно, с такими людьми можно встретиться, но с ними можно встретиться и не только в церкви, с ними можно встретиться где угодно, на партийном собрании, в каком-нибудь ночном клубе, где-нибудь на выставке цветов или, скажем, поклонников какого-нибудь восточного гуру, да где угодно. Эти люди, действительно, которые верят всему, что и скажут, которые перестали размышлять, которые перестали думать и не задают вопросов, это люди, которые не связаны, собственно, с какой-то религией, религиозной традицией или просто с какой-то сферой человеческого бытия. Это просто вот некий внутренний диагноз человека. И представить, будто это как-то связано непосредственно с религией, по меньшей мере глупо, безосновательно, а в худшем смысле является таким не очень продуманным способом манипуляции общественного мнения. Вот, поэтому аргументы нам, в принципе, хотя они не заменяют, слава Богу, веру, но будучи используемыми, эти аргументы показывают, что наша вера не противоречит мышлению, разуму, разумности вообще как таковой, И вот рассуждая таким образом, как вот мы начали рассуждать на предыдущих беседах, мы можем показать слушающим нам людям, показать, что действительно мы не зомбированные люди, мы способны здраво рассуждать, мы способны мыслить и способны критически оценивать не только окружающую реальность, не только предлагаемую нам некую информацию, но и, что гораздо более ценнее, критически оценивать самих себя. И вот сегодня мы поговорим о следующем аргументе. Мы уже говорили о трех аргументах: об космологическом, телеологическом и онтологическом аргументе. Сегодня мы поведем разговор о психологическом аргументе. Впервые его сформулировал, по-видимому, блаженный Августин. Ну и как-то вот в этом отношении, на этом поприще работал еще и Декарт. Смысл этого психологического аргумента в том, что идея Бога как существа совершенного, абсолютного, она не могла произойти от окружающей действительности. То есть смысл в том, что человеческий разум, он отражает существующую действительность и оценивает, и размышляет над этой действительностью, которая его окружает. И размышляя над этой действительностью, он, ну, делает какие-то выводы. Так вот, опыт его повседневной жизни должен был ему, если бы это знание, оно о Боге, не было откровенным, не было привнесенным в человеческую жизнь, внесенным извне, если хотите, навязанным человеку, то в силу, скажем, каких-то эволюционных механизмов, эволюционных каких-то закономерностей, вот идея Бога ни в коем случае не могла бы возникнуть. Она именно потому, что сама идея Бога, как мы это и видим по современной полемике с убежденными атеистами, что из созерцания существующего мира, из того, что мы видим, понимаем в этом мире, то, с чем мы сталкиваемся повседневно, мы должны признать, что никакого Бога нет. То есть, когда атеисты говорят нам, что вот смотрите же, ну вот смотрите же, ну очевидно, что Бога нет. В том-то и дело, это и есть аргумент в пользу бытия Божьего, что человек не мог, психологически не мог предположить, что Бог есть. Это не является силлогизмом, разумным предположением, это не является каким-то выводом из существующей действительности. Мысль о Боге, идея Бога привнесена извне, навязана человеку извне, потому что, наблюдая существующий мир, человек к такой точке зрения прийти не может. Почему? Потому что он видит, что этот мир существует в беспорядке, потому что этот мир хаотичный, потому что здесь правит насилие, что здесь тот, кто сильный, тот и прав. И постоянно совершается неправда. Постоянно сильный не только, скажем, в социальной плоскости, в человеческом мире, но и в мире животном. Насилие, жестокость, пожирание одних другими, пожирание сильных слабыми, вот, или там еще какие-то коварные методы уничтожения, жестокие, изощренные, когда мы знаем, скажем, на примере флоры и фауны джунглей, какие есть сумасшедшие способы уничтожения живых существ, какие-нибудь там растения-убийцы, какие-нибудь совершенно несуразно ядовитые лягушки или там насекомые, или змеи, которые обладают вот этой невероятной убийственной силой. Человек эту убийственную силу всегда использует, и он всегда, человечество знает свой мир, как мир, убивающий себе подобных. Кругом царствует смерть, человек живет в обстановке смерти и страха перед этой смертью. Он всегда творит зло и видит, что в себе он видит только зло, и творить что-то, кроме зла, он не может. Он видит, что умирают совершенно невинные люди, нравственно безупречные или нравственно безответные, когда в случае там каких-нибудь случайных событий, змеиных укусов, там набега тараканов или землетрясений, молний, умирают невинные дети, что нет, а наоборот, люди заведомо грешные, заведомо отвратительные, мерзкие, гадкие благоденствуют, живут припеваючи, и дальше можно говорить очень много, но достаточно просто перечитать в таком ракурсе те речи, которые говорит Иов, праведный Иов, своим оппонентам, и до чего он в конце концов договаривается. И поэтому на самом-то деле именно вера как нечто не порождаемое естественным образом, вера в Бога как именно существа не от мира сего, существа совершенного, но совершенное существо создало такой несовершенный мир, мир, в котором правит зло, мир, в котором царствует смерть, да не может совершенный Бог создать такое совершенный мир. Значит, на самом деле, либо Бог несовершенный, а стало быть, он не нужно ему никакого поклонения оказывать, либо Бога никакого и нет, а мир сам по себе произошел, естественно, как родившийся из хаоса, безобразия, эволюции, какого-нибудь еще там случайного соединения случайных вещей, случайное время при случайных обстоятельствах, что может доброго, хорошего при этом получиться. И вот важно подчеркнуть эту мысль, что из наблюдений, из повседневного опыта идея совершенного существа, идея совершенного Бога ни в коем случае не могла бы возникнуть. И даже, скажем, продолжая развитие этой мысли, когда-то мы упоминали об этом, скажем, идею, которую предложил некогда Людвиг Фейербах о том, что Бога просто выдумали, но универсальный характер религии, ее вот именно историческая протяженность вглубь и в нынешнее время ее всеохватность этой, то есть во все эпохи, во все времена, на всех, скажем так, континентах эта вера присутствовала, она вот есть, обозначена, то не могла она произойти от мысли какого-то предположения, глупой идеи какого-нибудь человека. Но не могла эта идея, мы об этом уже говорили, захватить все сознание человека, захватить и принять всех людей. Вот, именно так люди ходили, как бы воодушевленные идеей, когда-то высказанной одним человеком о том, что Бог, наверное, все-таки должен быть. Ну, давайте все-таки попытаемся найти во всем этом происходящем хоть какую-то разумность. То как и сейчас, так и прежде люди могли ему возразить, где же эта разумность, как же это, где ты видишь тут Бога, где твой Бог, куда он смотрит, почему люди невинны страдают, почему все это происходит, как это может происходить, если бы Бог был. Люди и тогда были такие же, как сейчас, и мысли точно так же. И само появление таких книг, как книга Иова, причем не только в контексте Священного Писания, где она имеет особое место и носит совершенно особенную нагрузку, подобные идеи появлялись ведь во всех религиозных культурах и книги, подобные Иову, написаны не только в еврейском народе, они известны и Шумеру, они известны и Египту, и, по всей видимости, и другим древним цивилизациям. И, очевидно, те сомнения, которые сейчас высказывают атеисты, они приходили в голову, и по книге Иова мы видим, приходили в голову и древним людям. И, тем не менее, вот эта объективная реальность, которую видел человек, не разрушала, не отменяла, не вступала в конфликт с верой людей вообще в Бога, самой идеей Бога. Никому в голову не приходило не считать то, что этот Бог плохой, не считать того, что этот, что этого Бога вообще не существует. Вот на самом деле все проходит, все меняется, меняются поколения, идеи, культуры, народы, а вера в Бога, причем с примерным одинаковым набором совершенных атрибутов, остается в человеке. Конечно, сейчас, ну, скажем, при современном развитии мышления, при современном развитии наук о духе, так скажем, мы можем видеть множество оживших фантазий по-разному, в виде каких-то мифов, чем особенно занимается литература. Ну, сейчас еще и компьютерные технологии в этом приняли активное участие, в виде идеологий, когда идея, ошибочная идея, она завлекает множество людей, великое множество, там миллионы вдохновляются этой идеей, хотя идея ошибочная и появилась в историческое известное время. Конечно, вот очень много разных кумиров, которые буквально обожествляются, возводятся в какой-нибудь там совершенный образчик, вокруг которых обрастают, которые обрастают разными мифами, целые там индустрии по этому поводу начинают созидаться. То есть действительно мы живем во время, когда много разных идей, они возводятся, ну, если не в культ, то, по крайней мере, имеют миллионы, десятки миллионов, а то и больше поклонников. Вот. И, может быть, и действительно с идеей Бога когда-то такое произошло. Но если мы посмотрим внимательно, то мы увидим, что вот эта распространенность современных мифов и идей показывает две вещи. Религия имеет в своем основании не столько веру, сколько убеждение в чем-то, желание чего-то, стремление к чему-то. Вот, не только и не столько это. В этом смысле религия похожа на любую идеологию, в которой идеи становятся, ну, как бы таким, кристаллизируются в некий пункт, вокруг которого вращается вся жизнь человека. И какой-нибудь сторонник либерализма может также потерять голову и также превратить свою идеологию в религиозный культ, видеть, что разрушается мир на основании его идеи, его принципов, но тем не менее упорно верить, что это есть истина, и по-другому быть не может, потому что он хочет, чтобы это было истиной. Так вот, религия в основании имеет не только веру как убеждение в чем-то, или желание чего-то, или стремление к чему-то. Вера есть опыт встречи с иным бытием, с иным бытием вне этого мира. Мы и говорили в самом начале, вера привнесена, навязана, и выросла эта вера не из того, что человек живет в этом мире, его поражает какая-то идея, вполне могущая поразить человека о том, что ну так мир ужасен, ну так он отвратителен, ну давайте поверим в то, что на самом деле этот мир создан хорошим Богом, ну хоть во что-то хорошее, нужно верить. Давайте будем верить в хорошее, будем думать о том, что этот хороший сотворил нас, людей, и так может хоть улучшим немножко бытие этого мира. Вот, да, вот можно так подумать, можно так представить, и в данном случае тогда была бы не религия, а идеология, или религия стала бы идеологией, и она становится идеологией, когда люди приходят в церковь, обращаются к православию, но именно как идеи, идеи того, что все православные правы, а все неправославные не правы. К идее о том, что русский народ – величайший народ в мире, и о том, что русский народ может созидаться только на основании православия, или да мало ли какие идеи вырастают из ну, вот так, православных мировоззренческих каких-то акцентов, идей, аспектов, вот, в том числе и монархизм может стать целой религией, такие есть, например, секта царебожников. Этот мир человеческих идеологий, в том числе религиозных идеологий, он огромен. И это все строится вокруг действительно какой-то идеи, которую транслирует один или два человека. Но религия, как таковая, именно вот так, как мы видим об этом в древнейших культах и в древнейших текстах, это не мысль, пришедшее человеку в голову, это опыт встречи с иным бытием, с бытием иным по отношению к миру, с существом, находящимся за пределы этого мира. И эта встреча всегда переворачивает человека, она меняет в нем все, меняет его мировоззрение, меняет его отношение к этому миру, и он видит то, чего не видел раньше, и дорожит этим опытом, и этот опыт транслирует. И именно это является преданием, когда опыт богообщения транслируется от человека к человеку. И созданы целые институции, в которых опыт транслируется. И потому так важно именно в контексте сравнения религий понимать, какой же опыт стоит за той или иной религией. Именно опыт, с чем встретился человек вот, в каком-то опыте, вот, какой-то своей встречи, какого-то переживания, с чем он встретился. Если он встретился с Богом, тогда этот опыт, мы свидетельствуем, что этот опыт встречи был именно опытом встречи с Богом, то мы свидетельствуем об истинности этого опыта и транслируем его дальше, распространяем его, учимся ему. А если человек свидетельствует, показывает всем своим видом, свидетельством, словами, мыслями, поступками, что он тоже встретился с чем-то, но совсем не с Богом, мало ли с кем можно встретиться, не принадлежащим этому миру, видимому миру. Духовных сущностей много. Нам Священное Писание об этом говорит, и мы видим, что это не опыт встречи с Богом. И поэтому и отмечаем, что да, вот эта религия, это тоже опыт, и этот опыт тоже транслируется, но это не опыт встречи с Богом, а опыт встречи тоже с чем-то иным, но не с Богом. Вот, и этот опыт, он и лежит в основании религии. Именно опыт богообщения в религии и является принципиально важным. Вовсе не вера в какую-то идею, вовсе не вера в какие-то принципы, а именно опыт богообщения составляет существо религии, религиозного опыта. И в этом смысле он в корне отличается от любой идеологии, от любой ролевой игры, от любого кумиротворчества, от любых всех современных мифов. Потому что мифы, так как они творятся сейчас, это и есть продукты человеческой деятельности. продукты человеческого творчества, убеждения, продукты человеческих технологий, да чего угодно. Но за этим нет опыта встречи с инобытием. А когда этот опыт встречи с инобытием есть, с иным бытием, то тогда это уже действительно имеет отношение к религиозности, к религиозному опыту, и тогда, скажем, церковь, она проверяет этот опыт. Она равнодушна к любой, так, ну, творит человек там мифов, кумиров, вот, она просто говорит, что это человеческое, и к религии это не имеет отношения. Но когда человек говорит, у меня есть опыт встречи с иным, того, чего в этом мире нет, тогда церковь пытается пристально рассмотреть, с чем с иным ты встретился, Бог это или нет. И второй момент, который мы можем заметить, видя вот это распространенность, увлечение всевозможными идеями, это то, что да, ну, вправе мы так сказать и подумать, и это очень важно, да, в современной религиозной жизни, ну пусть России, хотя это везде так, очень много мифов, очень много идеологии, именно в противовес тому, что является жизнью. Очень много игры в религию, очень много кумиров вместо реального опыта встречи с Богом, вместо реального опыта богообщения. И это да, это есть, но глядя на окружающую псевдорелигиозную пену, мы понимаем, чем христианство быть не должно. Мы вспоминаем, напоминаем, и церковь свидетельствует, что православие, церковь – это не место жизни или рождения идеологии, мифов, игры, кумиров и прочего того. Это все занимаются люди. Это порождение их собственного сознания, а вовсе не природы церкви. Церковь существует не для того, чтобы обеспечивать какую-либо идеологию. Церковь для того, чтобы людей приводить к Богу, чтобы создавать условия для того, чтобы у человека был, выработался, произошел свой опыт встречи с Богом, свой опыт богообщения, свой опыт припадания к источнику всего лучшего, замечательного и по-настоящему благого. И только эта встреча и ничто другое не может изменить человека. Если он, пребывая в церкви, ищет чего-то иного, кроме Бога, которым эта церковь существует, и ради общения, с которым эта церковь существует, то он ошибся, заблудился. Он не затем пришел в церковь. Церковь, еще раз повторю, не обеспечивает какой-либо идеологии и вовсе не того создана, чтобы питать душу человеческую мифами. Церковь нужна для того, чтобы людей приводить к Богу. И только эта встреча с Богом, общение с Богом и спасает человека. И вот эти знания о подлинном бытии церкви очень необходимы. И именно они помогают нам понять, что действительно психологический аргумент работает. Он действительно доказывает, что бытие Бога должно не с необходимостью быть. Потому что иначе все по-другому психологически становится невозможным. Но это же помогает понять и то, как много людей ныне, считающих себя людьми религиозными, православными, христианами, на самом деле ищут в церкви совсем не того, ради чего она создана. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.